Анастасия Миронова. «Мама», читает Татьяна Солонинкина. Мама – это не зов о помощи, не посвящение. Это крик ужаса. Не все персонажи настоящей истории выдуманы. Пролог.
Мама! 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 Мам! Ну, мам! Пора!
Ближе к 8, когда сумерки накрывали двор полупрозрачной серостью, детская площадка простреливалась будто пулями, тревожными тоненькими голосами. Кричали большие и кричали маленькие. Кричали, зная, что мама уже дома. Кричали те, у кого мама была еще на пути с работы. За компанию с ними кричали малыши, чьи мамы в это время как раз ушли на ночную смену. Кричали даже дети алкоголичек и сироты. Просто так, чтобы лишний раз прокричать слово «мама» в тяжелое вечернее небо. Часов ни у кого не было. Поэтому единственную передачу с мультфильмами «Спокойной ночи, малыши» ловили наугад, подтягиваясь в свой двор. Кому разрешали гулять за двором, те возвращались к родительским окнам. Малыши, игравшие строго на пятачке под балконами, отрывались от песочницы, озирались и звали маму. В этих криках «мама» было так мало скуки по мультикам и так много тоски. Детям, которые всегда просыпались одни, одни собирались в школу, и одни оттуда возвращались, хотя бы в конце дня нужно было почувствовать заботу. Заботу взрослого. Самые приятные минуты, когда мама возвращается с работы и кричат издалека. «Ленка! Петька! Пашка!» И те, отряхнув руки от песка, бегут им навстречу. Но не всех матери звали вечером домой. Для детей не было места в тесных маленьких комнатках общежития, где на коридор 30 клеток. По 9 и 13 метров. И в каждой одна, а то и две семьи. Кто жил тесно, гулял допоздна. Уже и мама пришла, и папа вернулся, и ужин разогрет. И Хрюша со Степашкой появились в телевизоре, а ребенка все не зовут. И дети кричат сами, как будто умоляют. «Мама! Мама! Позови меня! Ну, позови!» Из окон восьмиэтажного муравейника неохотно, медленно, и даже тоскливо высовывались женские головки, головы и головища. В любое другое время один единственный крик «мама» будил весь дом, ведь это был крик о помощи. На него сбегались к окнам мамы, бабушки и некоторые папы. Но после 7 вечера можно было кричать хором. Мамы отдыхали и не спешили звать детей по домам. Первый класс Карлсон унес. Саше нет и 6. Она гуляет одна во дворе дома на судостроителей. Таких, как она, много гуляет. Почти у всех мамы, бабушки и даже папы вернулись домой. Но дети на улице. В Сашином дворе единственный на весь район городок. Деревянная детская площадка с каруселями, массивными качелями в форме крокодилов, песочницей и огромной башней в 3, а то и в 4 детских роста. Все сделано из добротных бревен и толстых цепей. Из-за этого городка в Сашин двор сбегаются дети со всей округи. В основном школьники. Но иногда появляются даже 5-летние. Это хулиганы и беспризорники. Приличные семьи маленьких детей в чужой двор не отпускают. У приличных 5-летние гуляют в своем дворе. В августе в 8 часов уже темнеет и становится холодно. Саша догуливает вечер. Уже промокли туфли на липучках, колготки в крупный рубчик все время сползают и морщатся на коленках. Она подтягивает их мокрыми руками. Саша их вымыла в луже. Сегодня вместе с Анькой они лепили из грязи торты. На вытоптанном пятачке под разбитыми качелями оборудовали себе кухню и кондитерскую. Сделали из песка стол, засыпали его листьями и стряпали на нем торты из черной жижи с песком. Лепили каравай, украшали его веточками, бумажками, травинками. С Сашей и Анькой копошились в песке еще несколько маленьких. Но вот где-то в 7:30 Анька убежала домой. У нее были часы. И они с Сашей научились определять время. Саша осталась. Рядом на сетчатых кроватях прыгали девочки постарше. Чьи-то родители вынесли одну кровать во двор и прислонили к развалившейся скамейке. Через день появилась другая. На них прыгают, как на батуте. Саша всегда немного побаивалась больших девочек. Но когда Анька убежала, она передвинула свои игрушки к ним поближе. И остальные маленькие сделали так же. Одну из старших Саша знала и боялась. Это Алсу, сестра Гули с четвертого этажа. Алсу уже ходила в школу, курила и дралась. У Алсу и Гули мать – красивая статная татарка. Немолодая. Она часто приводила домой молодых и таких же круглолицых татар и отправляла дочек перетерпеть вечер на улице. Алсу разрешали гулять по всему району. Ее и в 10 часов можно было встретить за железной дорогой. А Гуля в сумерки видела плохо. Она носила толстые очки и в темноте не выходила на улицу. Бегала в коридоре. Там была своя компания, свой круг детей, которые почему-то почти не гуляли во дворе и целыми днями носились по 8 этажам. Но и Гуля, и Алсушка все равно были лучше мальчиков. Мальчики на лесобазе – это всегда зло и страх. С 3 лет они весь день во дворе. К 5 годам – это чистые зверята, которые гуляют до поздней ночи. Их никто не зовет домой. Однажды Саша даже спросила маму, а почему у алкоголичек рождаются только мальчики? Мальчиков девочки боятся. Они могут отобрать что угодно, громко ругаются, умеют материться и драться. Когда они появляются во дворе, у Саши стынет внизу живота. Она их не различает, не запоминает. Они все кажутся чужими, не поймешь, из какого пришли двора. Саша разговаривала только с Рахитиком Димкой. Ему уже пора в школу, а он ростом с 2-летнего. Димка живет с ней на одном этаже. Он редко гуляет на улице, только в коридоре, где катается на трехколесном велосипеде. Туда-сюда, туда-сюда. 15 квартир в одну сторону, 15 в другую. Поздно вечером Димку зовет домой мать. Всегда в одном и том же халате и всегда с большим животом. Она все время что-то варит. Прогорклый запах ее варева пропитал весь коридор. У нее есть еще 2 сына и муж-пьяница. Их почти не видно. Они всегда сидят дома на 13 квадратных метрах. А Димка весь день ездит на своем велосипеде. Димка задиристый, наглый, голодный. Его выпускают на самовыпас. Еще у Димки сиплый голос. У большинства мальчишек лесобазы он появляется уже с пеленок. Других мальчиков с их улицы Саша по именам не знала. Для нее это был общий, без лица, портрет врага. В школе, куда ходили дети со всех концов лесобазы, мальчики были лучше. С ними можно было поиграть. Некоторые даже не ругались. А один, тоже Димка, подарил Саше ромашку и рассказал, что если рядом ударит молния, нужно эту яркую стрелу просто перепрыгнуть. К 8 вечера во дворе обычно оставались только мальчики и Алсушка с подружками. Остальных родители звали домой немного пораньше, чтобы те успели до мультиков вымыть руки и поесть. Во всех их 5 однотипных домах, называемых болгарскими пансионатами, потому что их в конце 70-х строили болгары, были комнаты по 9 и 13 метров. Семьям с одним ребенком, семьям без детей или матерям-одиночкам давали 9 квадратов. За второго ребенка добавляли 4. Нередки были в пансионатах такие переселения. Одним с появлением очередного младенца увеличивали площадь, а другим при разводе ее урезали. И тогда счастливая семья менялась с несчастливыми местами. У Саши с мамой было сначала 9 метров, но потом к ним из Казахстана приехала бабушка с младшей дочерью Ириной, Сашиной тетей. На них добавили квадраты, и вся семья перебралась в комнату через стенку, где жил сантехник с женой Лидой. А сантехника отправили в маленькую, потому что их сын после училища получил распределение на север и выписался. Вскоре тетя Ира вышла замуж за военного и уехала с ним в Германию. Но успела до отъезда получить на 2 с бабушкой еще 1 комнату. Бабушка переселилась к себе, а Саша с мамой остались на королевских 13 квадратных метрах вдвоем, где, как в настоящей квартире, были прихожие примерно 1,5 метра, туалет с раковиной и висячим душем, стояли 2 кровати, кресло, мебельная стенка, телевизор, швейная машинка, кухонный стол и плита. Еще у них была большая лоджия, но главное, что в их с мамой девичьей комнатке был отдельный кухонный островок. Некоторые семьи жили в таких комнатах вчетвером и даже в 5. У них обеденного стола не было совсем, или был откидной. Если кто-то садился есть, пока другой смотрит телевизор, оба друг другу мешали. Первыми убегали на спокойной ночи малыши те, кто дома никого не раздражал. А последними кричали домой детей загульных одиноких матерей и детей из тех семей, которым было тесно даже на 13 квадратах. В половине девятого на улице оставались только дети работяг и алкоголиков. У первых родители еще не вернулись с работы или ушли в ночную смену. Вторые про детей забывали. Песочница смирно ждала до первого «началось» или «пора». Дети из плохих семей после восьми умолкали. Не прослушать бы, как зовут на мультике детей из семей хороших, и прорваться домой до срока. Часто кто-нибудь из мальчишек, привыкших коротать вечер на улице и до девяти, и до десяти, вдруг срывался домой в восемь. «Эй, ты куда?» — кричали ему друзья. «Меня мама позвала!» — отвечал он на бегу, совершенно ошалев от радости, если его сегодня и впрямь позвали раньше. А бывает, что не зовет никто мальчишку, и тогда он сам себе привирает. Прибежит домой, перепрыгивая через ступеньку, задыхается, колотится в дверь. «Мам! Ты меня звала?» Но мама не открывает. «Рано еще! Гуляй!» Мальчишка вытирал грязной рукой вспузырившуюся соплю и возвращался на улицу. Он так хотел домой, что не дожидался, когда его позовут, и шел провожать друзей, то одного, то другого, страшась темной лестницы, чтобы подбежать на обратном пути к своей двери. Вдруг мама его все-таки позвала, пока он поднимался на четвертый, шестой или даже восьмой этаж. Он снова стучал, и снова ему не открывали. Сейчас, наверное, почти половина девятого. Уже зовут детей из девятиметровых комнат. Крикнули домой даже Светку Пащенко. А ведь у нее дома новый папа. И теперь мать зовет ее на мультики поздно. Саша в восемь обычно была уже дома, но в этот раз мама стирала. У нее заканчивался отпуск, через день ей надо выходить на работу, готовить линейку. Саша пойдет с ней, потому что ее не с кем оставить. А в садик она не хочет. Воду у них в августе всегда отключали. Впрочем, и без плановых отключений на лесобазе часто случались аварии, а порой не хватало напора. Днем они с мамой и бабушкой наносили воды из колонки за Анькиным двором. Саша тоже носила своим маленьким ведерком. Воду они набирали в большую пластиковую бочку и в Сашину детскую ванночку, которую одним краем ставили на табурет, а другим на унитаз. Если нужно было слить воду, мама просто вынимала из ванны пробку. Потом бабушка ушла на работу. Она была вахтершей в гостинице и осталась там до утра. Саша рисовала на песке палкой буквы, которые недавно выучила, и терпеливо ждала, когда ее позовет мама. В этот вечер Саша была спокойна и весела. На улице еще не совсем темно и только начинает холодать. А главное, мама дома. Не опоздала на автобус, не задержалась на работе и не стоит в очереди. Она дома. Да, Анька убежала домой в половине восьмого. Саша отсчитывала в уме время, чтобы успеть к мультикам самой, если мама забудет позвать. Можно было идти домой и сейчас, но не хотелось заходить в подъезд. Саша живет на восьмом, и их дом очень страшный. Всю свою жизнь она его боится. На каждом этаже у них много квартир, на некоторых нет света. Вечером по коридорам бегают мальчишки, ходят пьяные взрослые. Один такой лежал на площадке между третьим и четвертым этажом еще недавно. Саша видела его, когда относила домой хлеб. Хорошо, что у них две лестницы в разных концах коридора. На второй вообще никогда нет света, дети по ней не бегают. Но если на первой лестнице лежит пьяный, то можно проскочить и в темноте. Вернее, прокрасться, пролепетать. Саша придумала это слово совсем маленькой. Если улепетывать — это убегать быстро, то пролепетать — пройти медленно. Например, по темной лестнице, вжимаясь от страха в подпорки перил. Пролепетать по лестнице, уходить от беды, от опасности, едва переставлять ноги, вслушиваться в каждый звук. Когда на пути у тебя лежит пьяный или снова идет вдоль стенки окровавленный муж дворничихи, то приходится бежать в другой конец коридора и шагать по темной лестнице. Муж дворничихи на восьмом, а нужно на первой. Семь этажей, которые надо пройти на ощупь, прислушиваясь и принюхиваясь. В любой момент может выскочить кто угодно. Саша решила, что пойдет с кем-нибудь с последних этажей, но в этот раз никого с восьмого, седьмого или хотя бы шестого не было. Может пойти к Аньке? Ее родители знали, что Сашина мать обычно работает допоздна и что ей одной страшно. Они любили Сашу К ним всегда можно было пойти, если дома никого нет. Да, она так и сделала бы. Но сейчас рано и неудобно. У Аньки в квартире совсем мало места, а Сашина мама сегодня дома. Впрочем, может, она сходит чуть позже? Саша уже успокоилась и стала набирать руками кучу мокрого холодного песка. Но вдруг с горечью подумала. Забирать ее от Аньки в темноте мама не любит еще больше. У Аньки она будет строго, даже как будто с ненавистью, смотреть на Сашу. Ее щека, как у ротвейлера, заходит от злости ходуном. Еще бы. Ведь ей, закончившей стирку и прополоскавшей белье в ледяной воде, придется спускаться с 8-го этажа, обходить дом, перебегать дорогу и входить в чужой подъезд. Анькины родители станут добродушно извиняться и предлагать Саше приходить еще, как будто это они виноваты, что ей страшно. Будто это Анькин папа валялся на лестнице пьяным, мешая Саше пройти. Когда мама ругала ее за побег к Аньке, Саша очень боялась, что тетя Лена и дядя Валя в конце концов обидятся и больше не станут пускать ее к себе. Нет, она не пойдет к Аньке сегодня. Подождет маму. Вдруг та все же выйдет. А другие дети кричали мам. Первым не выдержал Шура Ксенофонтов. Маленький совсем мальчик с пластмассовым совком и в клетчатых шортах. Этот мальчик живет на 2-м этаже, а его мама работает в садике воспитателем и даже ходила в гости к Аниной маме, тоже воспитательнице. Шура деловито отряхнул свой совочек и подошел к окну.
«Мам!»
Мама молчала.
«Мам!»
Никто не отвечал. Мальчик стал крутиться на месте, как бы раздумывая, что дальше делать. Потом он почему-то подошел в развалочку к девочкам и сказал вдруг: «А у нас кошка родила!» И снова побрел к окну. Саша боялась его, как и других мальчишек, хотя этот точно был младше и не походил на хулигана. Но Саша все равно ничего ему не ответила и даже немного испугалась. Шура мялся возле девочек и не знал, кричать ли в третий раз. Тут его мама сама высунулась из окна. Он сразу увидел в темноте ее силуэт, заслонивший с собой теплый оранжевый свет из их комнаты. Шура подбежал к окну, вернее, к своей лоджии. «Жди папу! Папа сейчас придет с Тосиком!» — спокойно сказала мама. И правда. Тут же из подъезда появился Шурин папа. Тосика Саша увидела впервые. Это Такса. Она отметила, что Ксенофонтовы живут хорошо. У них и кошка, и собака. Многим в их пансионате и без кошек было тесно. С кошками лесобазовские дети играли на улице или в гостях у тех, кто, как Саша, жил вдвоем на 13 квадратах. Затем послышался еще один голос. По нему она узнала сиплую Сашу. Другая Саша жила в доме напротив, но окна их выходили в этот же двор. Стоя почти спиной к Саше, эта Саша кричала в свою сторону.
«Мам!»
Не дождавшись ответа, она зычно спросила:
«Ну, пора!»
В ответ на ее крик с 1-го этажа противоположного дома раздался стук, как будто кто-то стучал об эмалированный таз ложкой. Саша повернулась к Саше и сказала:
«Рано еще».
Ее мать была немая. Отец, с похмелья разозлившись на тетю Раю, отрезал ей язык. Сиплая Саша говорила, что отрезанное он тут же выкинул в мусоропровод. Она сразу побежала на улицу, туда, где вываливается из трубы мусор. Долго искала мамин язык, но не нашла. Отец у них тогда так напился, что целый день не выпускал мать из комнаты. Когда приехала скорая, он не открыл дверь. Мать в больницу отвез потом сосед, работавший на небольшом грузовике. Мать умирала. Ее все же спасли, но она с тех пор не говорит. С Сашей, когда та на улице, мать общается сигналами, колотит что-то по тазу, а дочка понимает: пора домой, ужин, отец пьяный. Для мультиков у нее тоже был особый сигнал.
«Рано»,
— повторила сиплая Саша.
«А у тебя папа пьяный?»
— спросила зачем-то Саша. Сиплая Саша гордо сказала: «Мой папа, между прочим, уже давно руку сломал и лежит дома. Мы с ним мультики будем смотреть. Бе-бе-бе».
«Это хорошо, что сломал. Бить не будет», — подумала Саша, но промолчала.